Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Сегодня на нашей встрече мы поговорим о различных современных, интересующих каждого человека вещах. И, надеюсь, я смогу ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы сможете дозвониться в телефон прямого эфира, как обычно, код Москвы. И далее 959-5939. Пожалуйста, звоните, говорите, спрашивайте. И постараюсь ответить на ваши вопросы. Сегодня второй день после архиерейского совещания. Давно не было встреч архиереев, таких масштабных, таких многочисленных, какая происходила вчера здесь, в Москве. И я постараюсь познакомить вас для начала с теми важными темами, которые обсуждались на этом архиерейском собрании. Вы прекрасно понимаете, что архиереи, разговаривая друг с другом на актуальные темы, не могли обойтись без того, чтобы не затронуть тему Украины, не затронуть тему вмешательства Константинопольского патриарха Варфоломея в дела Украинской Православной Церкви. И, конечно, эти темы были затронуты, об этом говорил Святейший Патриарх, об этом говорил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, которому было поручено создать документ по поводу вмешательства Константинопольского Патриархата в дела Русской Православной Церкви. И об этом говорилось достаточно много, но это достаточно сложный и объемный документ, поэтому подробно говорить о нем сегодня вряд ли есть смысл, об этом еще будут говорить. Вы наверняка сможете прочитать какие-то важные комментарии в интернете по этому поводу. Но надо сказать, что вот все это, то есть вмешательство Константинопольского патриархата и гонения со стороны украинских властей на законную каноническую украинскую церковь, это, конечно, то, что не только архиереев наших беспокоит, но беспокоит и каждого из нас, и, конечно, в первую очередь тех, кто, тех членов Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, которая находится на территории Украины. Ситуация, как вы понимаете, чрезвычайно сложная, и она, к сожалению, не становится проще со временем. Наоборот, она становится сложнее. По какой причине? Вот по причине как раз внешних вмешательств, и в первую очередь вмешательства Константинопольского патриархата. Константинопольский патриархат принимает тех архиереев, тех священнослужителей, или священнослужителей в кавычках, которые не имеют законного рукоположения, принимает под свой амофор, и таким образом старается узаконить беззаконное. Конечно, об этом невозможно не говорить, конечно, этим невозможно не возмущаться, но ситуация сейчас, как вы понимаете, такая, что каких-то действенных инструментов воздействия на Константинопольский патриархат у Русской Православной Церкви просто нет. Слишком многое наложилось, и в таких случаях обычно братья, а мы всегда считали друг друга братскими церквами, братья друг другу поддерживают, вместо того, чтобы воспользоваться моментом и попытаться перевести чужое в свое. Но вот, к сожалению, с Константинопольским патриархатом так не получается. Вот на этом совещании Святейшим Патриархом было отмечено, что не все церкви поддержали позицию Константинопольского патриархата, но все-таки удалось добиться от некоторых нужных Константинополю решений, принятых под жестким давлением внешних по отношению к церкви лиц с использованием этнофилетической аргументации, с грубым нарушением установленных соборных процедур. Что такое этнофилетизм? Вы, наверное, многие из вас, по крайней мере, знают. Это вмешательство национального в богословское, в каноническое, в церковное. И долгое время сама Константинопольская церковь упрекала в этнофилетизме и болгар, и других славян, и даже Русскую Православную Церковь. Между тем, то, что происходит сейчас, восхваление одной единственной нации, которая якобы является носителем особого православного духа, а именно эллинов, а именно греков, это превозношение, конечно, подпадает напрямую под определение этнофилетизма. И вот эту этнофилетическую аргументацию отметил и Святейший Патриарх, и другие архиереи Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх отметил, что задача, решаемая ныне враждебными православию силами, состоит в том, чтобы воспрепятствовать сохранению христианских основ колыбели современной цивилизации Европы. Другими словами, делается все, отметил Святейший Патриарх, чтобы разрушить православие, а в конечном счете уничтожить все христианское наследие в принципе. Это ужасное последствие стремления к власти, которое замечено именно в Константинопольском патриархате и во многом благодаря личности патриарха Варфоломея, который, конечно, особый вклад внес в эти вопросы. Это вопросы такого общего характера, которые к нам относятся, конечно, но все же на своем собственном уровне мы не можем никаким образом эти вопросы решать. Но вот некоторые практические вопросы мне показались очень интересными, и я хотел бы на них остановиться. Святейший Патриарх отметил, например, вот следующее, что у некоторых верных чад Православной Церкви возникает болезненный вопрос, можно ли причащаться и молиться в храмах, где патриарха не поминают, действенны ли тут таинства. Важный вопрос, согласитесь, возможно, не для тех, кто живет в центре России, те, кто живет в Москве или других российских городах. Но Русская Православная Церковь, как известно, это не только Москва, это не только Россия, не только современная Российская Федерация. Русская Православная Церковь, каноническая территория ее гораздо шире, чем только границы Российской Федерации. Это и страны Прибалтики, это и Украина многострадальная, это и Белоруссия, Среднеазиатские республики. Одним словом, это вся территория России, и плюс к этому даже и Японская Православная Церковь, хотя она является автономной церковью, но все же она тоже тяготеет к московскому патриархату. И вот вопрос как раз относится именно к ним. А можно ли ходить в храмы, где не поминают святейшего патриарха? Можно ли причащаться там? Более того, действительно ли причастие в этих местах, там, где не поминают святейшего патриарха? Вот известный подвижник, архимандрит Зосима Цакур, он по этому поводу, если вы помните, говорил, что ходить будет нельзя в храмы, где не поминают святейшего патриарха, и, возможно, такое время настанет. Но святейший патриарх сам занимает сейчас, по крайней мере сейчас, значительно более мягкую позицию. Он, я прям процитирую, что сказал. Скажу так, если есть возможность ходить на службу в храм, где духовенство сохраняет верность каноническому порядку поминовения предстоятеля церкви, то есть поминает святейшего патриарха, то следует ходить именно в такой храм. Если же такой возможности совсем нет, то пока церковь не вынесла соборное суждение об отпадении тех или иных архиереев и священнослужителей в раскол, таинства, совершенные ими, теми, кто стал жертвой шантажа или кому не хватило мужества или совести хранить этот канонический порядок, остаются действенными. Вот вы слышите, что говорит святейший патриарх, он говорит, что таинство до тех пор, пока не вынесено соборное суждение о том или ином архиерее, или той или иной епархии, той или иной церкви, части Русской Православной Церкви, где просто по каноническому порядку должны поминать имя святейшего патриарха, возносить в знак единства с Русской Православной Церковью. Если его перестают поминать, то, конечно, возникают вопросы, но пока они не решены соборным суждением, а это произойдет, наверное, достаточно не скоро еще, потому что общее собрание архиерейское, или тем более поместный собор, на котором могут решаться такие важные вопросы, соберется, наверное, судя по современному положению нашему печальному, еще, наверное, не очень скоро. Поэтому пока вот святейший патриарх говорит, что таинства остаются действенными. То есть в храмах люди могут причащаться даже в том случае, если там не возносится имя святейшего патриарха. Это временный такой порядок. При этом справедливо, говорит он, не принимать слов, отвергающих церковное единство и направленных против него, которые, к сожалению, можно слышать от некоторых священнослужителей. То есть, то, что они говорят, это евангельское известное изречение. То, что они говорят, слушайте, а по делам их не поступайте. Вот так и надо обращаться для того, чтобы не согрешить и причаститься не в суд его осуждения, или тем более у отступников, у раскольников, у еретиков. Это, конечно, очень гуманно, это, конечно, очень, если можно так выразить церковным языком, это экономично, то есть это не жесткие правила, не применение жестких правил, но скорее это снисхождение некоторое, которое идет во благо церкви. Но оно может простираться только до определенного времени. И, конечно, мы будем ждать окончательного решения этого вопроса. А сейчас, как временную некоторую меру, мы видим снисхождение и разрешение причащаться там, где не поминают имя святейшего патриарха. То есть находится фактически, ну так можно, наверное, выразиться, в каком-то виде уже раскола. Святейший патриарх напоминает еще и о том, что в наших приходах, московских или российских вообще, довольно часто появляются сейчас люди, которые были на передовой, на фронте, которые понесли, может быть, ранения тяжелые, и у которых, конечно, есть тяжелейшие проблемы с адаптацией к нормальной мирной жизни, которая до сих пор еще протекает в российских городах, а вот там, где они побывали, жизнь уже отнюдь не мирная. Конечно, этот синдром военный, он у этих людей ярко выражен и нуждается в уврачевании. Поэтому, если вдруг кто-то из вас на приходе или, может быть, дома таких людей знает, они не всегда далеко бывают приятными, милыми такими людьми, которых приятно очень встретить, с которыми приятно поговорить, обсудить какие-то темы. Очень часто они нервные, они срываются, срываются в том числе и на самых близких, даже семейных, близких к семье людей. Может быть, на вас будут срываться, но вот Святейший Патриарх призывает, несмотря на то, что трудновато с этими людьми бывает общаться, призывает, тем не менее, найти в себе силы и разговаривать с ним с особой заботой или снисхождением. Общую благодарность он выразил духовенству, церковным волонтерам, которые на переднем крае заботы о такого рода людях. Такого рода люди – это не обязательно ветераны, это не обязательно те люди, которые держали в руках оружие, в которых стреляли, которые сами стреляли. Это могут быть и мирные граждане, мирные люди, которые попали в зону военных действий и тоже сильно травмированы вот этим горьким очень военным опытом. О них тоже необходимо, конечно, проявлять особенную заботу. И мы все это делаем. Я сейчас не могу назвать точную сумму, которые приходы, а на приходах это вы, дорогие радиослушатели, собрали на тех людей, которые пострадали в ходе военных действий. Это сотни миллионов рублей, это большая сумма, все это перечислено в соответствующие инстанции. Это, без сомнения, поможет тем людям, которые остро нуждаются в нашей помощи, не только моральной, но и материальной. Поэтому, если где-то вы видите, что есть возможность помочь материально по вашим силам, по вашим возможностям, или даже просто поговорив с человеком, или просто выслушав его, посочувствовав ему, не пропустите такой возможности. Это очень, очень важно. Архиереи помолились о всех убиенных и от ран и болезней, скончавшихся в эти дни, о всех страждущих и лишившихся крова, об утешении скорбящих и ободрении унывающих. Но, тем не менее, кроме вот этой внешней, все-таки внешней для нас темы, темы Украины, я имею в виду, конечно, российские епархии, московские приходы и приходы других российских городов, для нас Украина это все-таки внешняя такая беда. Но у нас есть какие-то внутренние проблемы. Мне показалось очень интересным то, о чем говорил Святейший Патриарх о некоторых странах внутренней церковной жизни. Он говорил откровенно очень. Он говорил, например, о том, что до сих пор в некоторых епархиях не хватает священнослужителей. А поскольку сейчас надеяться на то, что человек придет, молодой человек или уже в возрасте, придет в клир Русской Православной Церкви в какой-то епархии, может быть, не московской епархии, но где-то далеко, за пределами Москвы, в глухой провинции, и надеяться на то, что жизнь его будет продолжать оставаться, даже с материальной точки зрения, нормальной, очень опрометчиво. На самом деле, конечно, у него будут серьезные очень трудности, и в том числе материальные. Если бы он был один, это было бы полбеды. Но, как правило, у священников есть семьи, тех, которые служат на приходах. Как правило, у священников есть и дети, и иногда их очень много, по современным меркам. Не один, не два, не три, а семь, восемь, девять, десять и больше даже бывает. И, конечно, им чрезвычайно сложно, чрезвычайно трудно. И надо сказать, что дети из семей священников тоже далеко не всегда стремятся идти в духовную семинарию, в духовную академию, с тем, чтобы потом стать священниками в свою очередь. Почему? Потому что они насмотрелись на то, как трудно живут их родители. И вот об этом как раз Святейший Патриарх говорил, о том, что надо, чтобы клирикам с многими детьми была предоставлена возможность об семьях своих все-таки заботиться. Потому что это не очень хорошее слово, его не очень хорошо употреблять по отношению к священнослужителям, наверное. И сам Святейший Патриарх тоже много раз об этом говорил, что выгорание, есть такой термин психологический, выгорание, когда человеку неинтересна уже его работа, неинтересен его род занятий. И по отношению к священникам не вполне правомерно употреблять такой термин, но все-таки его употребляют, конечно, употребляют очень многие. И как бы ни называть этот феномен, он существует. То есть священнослужители перестают интересоваться тем делом, которое им самим Богом поручено в таинстве хиротонии. И эти священнослужители зачастую уходят и уходят на страну далече. Ни один и не два случая, в особенности за последнее время, на слуху у каждого, наверное, из нас. Люди уходят, люди перестают быть не только священниками, но зачастую перестают и ходить в церковь, как миряне. А у нас сейчас есть вопрос, есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Алло, это меня слышно, да?
Да, вас слышно, Михаил. Пожалуйста. Да, да.
Спасибо. Тут такие, как бы не вопрос, а такая сначала присказка вот насчет церкви. 19-й год, Калининградская область, был в церкви вот на самой границе почти что с Польшей. И меня удивило то, что вот к 5 часам как народ, женщины стекаются со всего городка в церковь. Угу. Поют, отлично поют. Там, кстати, и не видно было ни батюшки, ни матушки. Потому что людям больше не на что надеяться. Никто им не поможет. Никакие собесы, никакие там гранты, никакие там российские, там, не знаю, лозунги. Они 19-й год. А в другом городке, это как бы присказка, а в другом городке, это был Ольгин день, батюшка, ну, молодой, ну, относительно опытный, сказал, что вот в это же время крестили, шли крестить, когда крестили вот эти наши, Югов-то, вот голова как прям, константинопольские, в это время же крестили наших, крестили с севера. Шли два каких-то монаха в этом, в своем этом вот, можно сказать, в лосинисах, в перевязанных веревках, в сандалях по снегу. И они крестили, и их убили. Их убили. Ну, кто он? Ну, это же понятно, кто. Кому выгодно. Ольга первым делом что сделала, когда ее крестили? Повезла в Византию 8 вазов золота. И вот недавно был праздник наших святых Германа, Сергия Германа в Валаамских. А их тоже, их крестили, тоже пришедшие с севера. С Византии еще не приходили, Киев еще не крестили.
Угу, угу. Ну, спасибо, спасибо за вашу информацию. Очень интересно, очень интересно. Да, конечно, конечно, все-таки нам в любом случае надо надеяться, и можно надеяться только на самих себя, надеяться на пришельцев из Константинополя или откуда бы то ни было, опрометчиво очень. И практика, и церковная жизнь это показывает. Показывает, что если мы надеемся на свои собственные силы и, конечно, на помощь Божию, неоскудевающую, вот тогда у нас что-то и получается. Если же мы начинаем думать о внешних силах, то эти внешние силы рано или поздно нас подводят. Причем это относится не только же ведь к церковной действительности нашей, это относится и к светской нашей действительности. Мы видим, что надеялись на то, что вот все, что нам нужно, мы закупим на Западе, где прекрасно все делают, изготовляют. И это будет гораздо проще, дешевле и беззаботнее, скажем так, чем наладить производство самим. И где теперь многие отрасли нашей промышленности оказались. Вот теперь мы переходим к духовным основам нашего государства и должны понимать, что мы основываемся на собственных духовных силах. У нас, слава Богу, их достаточно. У нас прекрасная, богатая история. У нас довольно долгое время мы оставались, я имею в виду Россия, русские православные верующие, оставались единственной свободной страной во всей Вселенной, тогда известный и Константинополь, и славянские, и греческие церкви, все находились под игом иноверцев, и, конечно, все то, что они делали, те решения, которые они принимали, тот образ жизни, который был характерен для них в то время, он находился под жестким давлением вот этой внешней силы. В России же такого не было. И Россия, слава Богу, свободно развивалась в смысле православном, христианском на протяжении всего того времени, которое отвел нам Бог. Ну вот я вижу, есть еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Православная Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат в июне 1686 года. С начала 18 века она была единой русской православной церковью. Для чего была дана Киеву самостийность в управлении? Это же не Грузия, это же не Литва. Мы же едины. Может быть, поэтому появился и Денисенко, и другие такие вот личности. И еще очень большая-большая просьба помолиться за дочь нашу, ДЦП-имбецильность Наталью, меня, Галину, и мужа Андрея. Спасибо, Господи.
Помоги Бог вам в вашем трудном подвиге. Да, это, конечно, большая, тяжелая проблема. Вот. Ну, спасибо тоже за историческую справку. Мне сложно оценивать, конечно, дела давно минувших дней. Очень многое в нашей церкви совершается и предпринимается из вот этого, исходя из этого принципа экономии, то есть снисхождения некоторого пасторского. И если речь идет об автономии в управлении, если речь идет о других такого рода вещах, то не надо думать, что все весело и радостно все эти вещи просто так делают. Нет, это происходит под очень серьезным давлением обстоятельств. И если речь идет, скажем, о даровании Русской Православной Церковью, самостоятельности в управлении Украинской Православной Церкви, в конце 20 века, то, конечно, надо иметь в виду те обстоятельства, которые способствовали этому и которые казались, которые привели с неизбежностью к этому результату, о котором мы сейчас говорим. Конечно, все обстоятельства учесть невозможно. Конечно, все последствия наших решений мы тоже зачастую не можем просчитать просто. Причем не только в церковном смысле, но, конечно, и в светском. И очень умные люди, которые этим занимаются, тем не менее, пытаются что-то предугадать, но у них далеко не всегда получается. Поэтому, знаете, вот знал бы, где упасть, вот подстелил бы сено. Но эти знания от нас очень, очень далеки. Так что спасибо еще раз за исторический экскурс. Возможно, стоило бы позвать на радио Радонеж историка церковного, который бы подробно осветил причины, следствия и само течение предоставления автономии некоторой самостоятельности в управлении Украинской Православной Церкви. И посмотреть на те результаты, которые есть. Ну, результаты мы видим плачевные, конечно, но это совершенно не обязательно вырастает просто вот из того самого факта, что Украинской Православной Церкви была предоставлена самостоятельность. Слишком много превходящих обстоятельств, слишком много внешних игроков. Вот говорили уже о Синопольском патриархате, например. Говорили, конечно, и о властях Украины, которые немалую роль сыграли в гонениях на Украинскую Православную Церковь. То есть очень много внешних факторов, которые невозможно было учесть в то время. Но так или иначе мы в той ситуации, в которой мы находимся, и мы должны каким-то образом из этой ситуации выходить, и мы из этой ситуации с Божьей помощью, конечно, обязательно выйдем. Что будет впоследствии, что будет после всех тех пертурбаций, которые мы переживаем с вами, конечно, никто из нас сказать не может, но мы знаем, что есть в мире промысл Божий. А промысл Божий – это есть непрестанное действие всемогущества, всеведения и благости Божия, которое способствует всяким добрым делам, а злые предотвращает или обращает к добрым последствиям. Вот нам надо верить в то, что промысл Божий существует в мире, и что все события, которые происходят в этом мире, они имеют смысл какой-то. И волосы на нашей голове изочтены суть. То есть даже и волосы на нашей голове, оказывается, все посчитаны. А уж говорить о таких серьезных вещах, которые происходят сейчас, и думать, что это все происходит случайно, конечно, не приходится. Конечно, промысл Божий есть и в этом. А промысл Божий, зло, которое, очевидно, тоже совершается, он каким-то образом, в том числе, кстати говоря, и молитвами тоже нашими, и участием, и доброделанием нашим, он обращает к добрым последствиям. Так что мы должны верить в этот промысл Божий, и мы должны понимать, что все зло, которое, может быть, и происходит на наших глазах, оно может обратиться к добрым последствиям при нашем, конечно, согласии. Так что мы должны верить Богу, и Бог все устроит. Вот теперь я продолжу о речи Святейшего Патриарха вам говорить. И то, что мне показалось важным очень, и то, на что почему-то, по какой-то причине, очень острая реакция, я уже видел эту острую реакцию в прессе нашей, светской причем прессе. Ведь всегда бывает так, что из очень длинной и содержательной речи патриарха светские средства массовой информации выбирают то, что им кажется интересным, и то, что будет прочитано, в том числе и светскими читателями. Вот что выбирается этими светскими читателями. В частности, та часть речи Святейшего Патриарха, в которой он говорил о том, что священнослужителям не надо жить роскошно. Я, откровенно сказать, вот как-то оглядываясь по сторонам, не вижу в своей среде, по крайней мере, священнослужителей, которые живут роскошно. Я, правда, не так уж много езжу по другим приходам, но вот по своему приходу я вижу, что наши многодетные клирики живут не то что роскошно, они выживают буквально, потому что если батюшка имеет 5, 6, 7 детей, и у нас именно такие клирики, то, конечно, все то, что на приходе собирается для них, для их проживания, это ничтожно по сравнению с теми нуждами и надобностями, которые у них есть. И они живут действительно не роскошно, а наоборот, очень и очень скудно. Так что говорить о роскошествующих можно с очень большой натяжкой, к сожалению. Ну, к сожалению, может быть, и не к сожалению, но вот тем не менее, да. И тем не менее, почему-то в светской прессе очень часто можно встретить такое мнение, что все священнослужители живут не просто зажиточно, но роскошно живут. На что люди смотрят, не очень понятно, но вот даже телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС, да, сейчас его не расшифровывают обычно, но ТАСС продолжает оставаться с этой аббревиатурой в заголовке. ТАСС выделяет эту часть речи Святейшего Патриарха и говорит, что надо священникам избавиться от излишней роскоши, бросающейся в глаза. Ну вот нашим клирикам, которых я знаю, незачем избавляться от излишней роскоши, у них просто нет этой роскоши, и никогда в ближайшее время, не в ближайшее время, наверное, никогда не появится. Возможно, такие есть. Но вот меня поразили комментарии, которые шли под информацией в ТАСС о этой части речи Святейшего Патриарха. Очень многие люди, которые, в общем, скорее всего, не только не церковные, но, скорее всего, даже и неверующие, они обращаются к Святейшему Патриарху чуть ли не на «ты» и говорят, что вот ты должен первый избавиться от «Мерседеса». И говоря о священниках, что я не видел, говорит этот человек, не видел еще священника, который жил бы не роскошно. Не знаю, где общался этот человек. Ну, скорее всего, он вообще ничего не знает о священниках. Скорее всего, он время от времени попадает на какие-то архиерейские богослужения, видит, что там блестят кресты, облачения шитые, как он думает, золотом, и принимает это за то, что священники живут роскошной жизнью. Да, конечно, у нас принято на богослужение надевать все самое лучшее. У нас принято богослужебные одежды украшать настолько, насколько это вообще возможно. Священные одежды у нас шиты тем, что можно принять со стороны за золото. Конечно, это никакое не золото, конечно, это ниточки, которые сейчас можно сделать из чего угодно, это фольга, это то, что блестит, но то, что не является какой-то драгоценностью. Возможно, следовало бы и нам и от этого тоже избавляться. Я в этом смысле согласен. И либо это действительно настоящий какой-то материал, либо не надо никого искушать, а можно просто какую-то простую одежду, даже в богослужебном смысле иметь. Возможно, это так, а возможно и нет. Все-таки церковная красота должна поддерживаться, и разные способы для этого бывают. Но уж о роскоши сейчас, конечно, речи совсем не идет. Вот человек такой, скорее всего, он пришел в какой-то праздничный день, в какой-то храм, а может быть, просто по телевизору что-то посмотрел, увидел, что все там блестит и сияет, и подумал, как хорошо живут священники. А когда они сняли эти свои богослужебные облачения, в которых ни грамма золота и других драгоценных металлов нет. Когда они вышли и зашли в магазин и подумали, чтобы такое купить, чтобы накормить своих многочисленных детей, вот этого момента этот человек, конечно, не видел. И комментарий его, конечно, очень тенденциозен и очень огорчителен. Но вот как с этим бороться, я не уверен, что я знаю. Может быть, даже стоило бы действительно облачения церковные сделать более скромными, но я боюсь, что это не поможет. Потому что если человек настроен против церкви, он будет искать все новые и новые причины для того, чтобы не ходить в церковь. Ведь для чего люди осуждают священнослужителей главным образом? Внутренняя психологическая проблема состоит в том, что люди просто себя стараются извинить. Извинить в том, что они недостаточно стойкие, что они сами недостаточно заставляют себя сделать то, что считают нужным, и оправдывают себя тем, что а зачем ходить в церковь, если там не так, вот как им бы этого хотелось. Можно ходить в церковь даже тогда, когда в церкви действительно не так, как хочется. Никто не будет говорить о том, что в церкви, я имею в виду церковь сейчас не с большой буквы церковь, а какой-то конкретный приход, на котором есть конкретные люди, конкретные священнослужители. Не буду говорить, что везде все замечательно и хорошо. Конечно, конечно, есть проблемы. И об этих проблемах, кстати говоря, и в речи Святейшего Патриарха тоже говорилось. Но это не должно служить извинением для тех людей, которые перестают ходить в церковь. Если нужно что-то сделать, то приложу усилия для того, чтобы дело это было сделано. Таких помощников очень любят на приходах. Если человек приходит и говорит, скажите, пожалуйста, чем вам помочь? Я бы хотел сделать вот то-то и то-то. И, как правило, этот человек уверен, что церковь все должна делать бесплатно. Ну, соответственно, и этот человек тоже должен помогать безвозмездно приходу. Работы на каждом приходе чрезвычайно много. Мы уже говорили о той работе, которая сейчас очень актуальна, а именно встречать и работать, и просто сочувствовать тем людям, которые пришли из зоны военных действий. Они действительно очень нуждаются в сочувствии. И вот такие добровольцы очень и очень могли бы помочь просто для того, чтобы сесть с человеком, послушать его рассказ, для того, чтобы посочувствовать его горю. По словам апостола Павла, надо радоваться с радующимися, но надо и плакать с плачущими. Радующихся сейчас не так-то много, и они, как правило, не идут в церковь для того, чтобы вместе с ними кто-то порадовался. А вот плачущих сейчас достаточно много. Они сдерживают иногда слезы. Я таких людей видел, и каждый почти день приходят люди, которые говорят, батюшка, я в унынии. И если я спрашиваю такого человека, по какой причине он в унынии, почти всегда оказывается, что это уныние имеет какую-то причину определенную. Это и семейные неурядицы, это экономические проблемы, это состояние здоровья этого человека. Много, много различных проблем. И довольно часто бывает, ну, не скажу легко помочь, но есть какие-то простые шаги, которые помогают все-таки этому человеку самостоятельно попытаться выбраться из той трясины уныния, в которую этот человек погружен благодаря вот тем обстоятельствам, которые его окружают. Так что приходите, пожалуйста, дорогие критики, для того, чтобы нашу церковь изменить, для того, чтобы в ней стало так, как вы хотели бы. Да, собственно говоря, и мы все хотели бы. У меня есть вопросы, которые задавали радиослушатели до начала эфира. Вот, например, раба Божия Анна спрашивает, казалось бы, простой вопрос, да? Как молиться о тех, кто просит молиться? Простой вопрос, Ну, что значит молиться? Молиться – это значит возносить свой дух и искренне просить о нужде человека. Обычно просят помолиться не просто так, а в какой-то нужде, в какой-то проблеме. Поэтому очень желательно, если кто-то просит помолиться, выяснить, а какая, собственно, нужда у человека, за что он просит. И молиться именно вот об этом. Если человек видит, что к нему относится небезразлично, что если просит помолиться, то молится о конкретной нужде, то это уже большая помощь для человека. Он не остался один на один со своей нуждой, а другие ему помогают, другие тоже за него молятся. В свою очередь, хорошо попросить, чтобы этот человек, несмотря на то, что у него нужда, помолился и у вас тоже. Таким образом, это будет осуществление того, о чем говорит сам Господь: где двое или трое соберутся во имя мое, то и там и я посреди них. Молиться одному, конечно, очень хорошо. Это очень неплохо. Иногда бывает полезно, что называется, затворить двери клетия, и Господь, видящий тайно, воздаст тебе явно. Это тоже евангельские слова. Но все же молитва вот двух, а может быть и трех людей, если двое или трое соберутся во имя мое, Господь говорит, там и я посреди них. И что они не попросят, то дам им. Ведь это Евангелие. И нам надо, конечно, просить обязательно тех людей, которые просят молиться нас, у них, молиться в свою очередь и о нас тоже. Вот мы будем вдвоем, по крайней мере, молиться друг о друге и будем верить в то, что эта молитва будет Господом услышана. Конечно, довольно часто мы просто забываем о том, что нас попросили о молитве. В особенности это дело касается священнослужителей. Я помню, что когда меня только рукоположили в священники, и когда я у своего отца, который к тому времени прослужил уже долгие годы, десятилетия у престола Божьего, я просил совета, то единственный совет, который он мне дал в пасторском служении, был именно об этом, именно о молитве, о тех, кто просит молиться. Он сказал следующее, и я с тех пор стараюсь исполнять это. Как только тебя попросили помолиться о каком-нибудь человеке, сделай это немедленно, не делай паузы никакой. Если ты сделаешь паузу, если ты отойдешь от этого человека, не помолившись сразу же, то очень велика вероятность, что дела, которых у каждого священника очень много, ну, не только у священника, их много и у мирян тоже, конечно, что дела настолько закрутят, что ты даже, может быть, и не вспомнишь ни имени этого человека, ни нужды этого человека, а может и сам факт того, что человек попросил помолиться, тоже забудется тобою. Вот поэтому постарайся молиться сразу, как только тебя попросили об этом. Пусть это будет молитва очень краткая, но от всего сердца, искренняя молитва, и в какой-то степени это уже будет осуществлено, то, что просит человек от тебя. Вот этот совет, который мне был дан в свое время, я передаю и нашим радиослушателям тоже. Если человек просит вас помолиться о себе, то, пожалуйста, не откладывайте это ни на минуту и даже ни на секунду. Повернитесь лицом к иконам, а если это где-то на улице происходит, просто перекреститесь или сосредоточенно произнесите про себя: «Господи, помоги, помилуй, дождь то-то и то-то, рабу твоему или рабе твоей таким-то и таким-то». Таким образом, вы, конечно, этим людям поможете, и эту молитву вы уже не забудете, вы уже это сделали. А если вечером или на следующий день, или в каком-то другом месте вы вспомните о этой просьбе, конечно, с гораздо большей долей вероятности вы вспомните, если тогда именно помолились сразу же, то помолитесь и тогда. Будет у вас время, помолитесь подольше, почитайте другие какие-то молитвы. Если о здравии, например, можно оздравные какие-то молитвы почитать, можно какой-то акафист или канон почитать о здравии такого человека. Или если какие-то другие нужды есть, например, путешествующие есть, например, или какие-то другие нужды, которых очень у каждого много, пожалуйста, вы можете это сделать. Но сразу все равно помолиться надо. Так что из своего уже тоже многолетнего теперь уже опыта я вам тоже делюсь вот этой премудростью, которую меня научил мой отец. Учите и вы других тоже не откладывать молитву на потом. Просят вас помолиться о ком-нибудь, молитесь немедленно. Господь на всяком месте, даже если вы находитесь далеко не в храме, а где-то совсем в другом месте, в метро, например, или в транспорте каком-то, где-то на улице на какой-то, может быть, в музее в каком-нибудь, ну, Бог весь где. Вот, попросил вас человек, значит, время настало. Время для чего? Для молитвы. Где время для молитвы? Когда оно наступает? Да в любое время. Непрестанно молитесь, говорит нам апостол. Всегда о всем благодарите, непрестанно молитесь. Вот наш идеал, непрестанно молиться. А уж тем более, если человек попросил. Пожалуйста, молитесь за этого человека сразу, как только он это сделал. У нас, наверное, есть еще время на один вопрос. Рабожий Сергий спрашивает, следует ли держать в тайне свою милостыню? Ну, в общем, конечно, если следовать новозаветному правилу, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая, и наоборот, и речь идет именно о милостыне, то раз уж левая рука не знает, что делает правая, то, конечно, и другие люди тоже не должны знать. И Господь, видящий тайно, воздаст тебе явно. Не трубите перед собой, как лицемеры. Будьте сдержаны, будьте деятельны, но не будьте людьми, у которых слово идет впереди дела. А иногда бывает даже и так, что человек еще не сделал дело, не сделал еще милостыни. Он только идет ее сделать, и, возможно, у него и не получится. Ну, по разным причинам такое бывает. Один человек не пришел на встречу, он сам не дошел до места встречи. Вдруг оказалось, что его сил недостаточно, он себя переоценил. И вот уже он всем раструбил и рассказал, какой он милостивый, как он эту милостыню творит. А оказалось, что он ее и не сделал еще. И это будет, конечно, стыд и позор для человека, который уже, у которого слова идут впереди дел. Это, конечно, весьма не полезно, в первую очередь, для нас самих. Ну, вот это последний вопрос, который мы сегодня смогли разобрать. Звонков было не так уж много. Я приношу еще извинения за то, что, возможно, были слышны звуки музыки. Тут у нас под окнами радиостанции проходит какой-то концерт, который мы не смогли усмирить своими силами, несмотря на то, что просили, упрашивали даже их прекратить это безобразие. Ну вот это у нас не получилось, поэтому, возможно, звуки этой музыки из-за окна доносились и до вас, дорогие радиослушатели. Надеюсь, это не было слишком назойливо. Итак, помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Николая. Помолитесь о мне, протоиерея Михаиле, о здравии с матушкой Ксенией, дочерями Елизаветы и Анастасии, а также и о здравии раба Божьего Дмитрия, Ирины, отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, воина Валерия, воина Даниила, воина Илья, воина Тихона, воина Вадима, тяжко болящего воина Михаила, воина Павла, воина Александра, воина Дмитрия, тяжко болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, болящей Ларисы, Натальи, Вадима, болящей Людмилы, болящей Марии, Ирины с очадами, Андрея, Тамары, Зои, Евгения, Таисии, тяжко болящей Ольги, Валентины, Валентины, Валерии, Николая, Юлии с очадами, Натальи с очадами, от раковицы Софии, от раковицы Аполлинарии, Елены, Евгения, Галина, Алексея, Елена, Татьяна, болящие Татьяны, болящие Галины, болящие Аркадия, болящего Георгия, Нины, Марии, Евгения, Димита, Александры, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Пелагеи, Сергия, Григория, Людмилы, Ильи, Елены, Таисии, тяжко болящего Льва, Владимира, тяжко болящей Веры, Евгения, Валентины. И о упокоении рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, протоиерея Дмитрия, протоиерея Валентина, схемонахини Варвары, протоиерея Александра, протоиерея Александра, монахини Нонны, Сергия, Татьяна, Владимира, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Николая, Натальи, Александра, Лидии, Елена, Аполлинария, Римы, Нины, Игоря, Антонина, Алексея, убиенного, но представленного воина Михаила, убиенного, но представленного воина Дионисия, воина Михаила, Алексея, Клавдия, Павла, Марии, младенца Светланы, Пелагии, воина Иоанна, Петра, Владимира, Антонины, Павла, преснопоминаемого Алексея Пелагии, новопредставленного Олега, преснопоминаемого Николая, Тамары, Екатерины, Татьяны, Татьяны, Зои, Елены, Геннадия, Валерия, Аркадия, Романа, Екатерины, Анны, Николая, Агафии, Никиты, Александра, Агафии, Нины, Нины, Никиты, Сергия, Николая, Натальи, воина Василия. Всех здесь ныне нами поминаемых, всех воинов на поле брани убиенных, всех невинно пострадавших, помяни их, Господи, и упокой в Царстве Своем Небесном. Ну вот, на этом наша радиопередача заканчивается. Спаси вас, Господи, помоги вам Бог. Молитесь и друг за друга, и за тех, кто просит вас об этом. Помоги вам Бог, а я с вами прощаюсь. У микрофона протоиерей Михаил Дудко. Храни вас Бог, спаси Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –